Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 27 февраля. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Новый состав правительства на Украине обсуждает сегодня Верховная Рада. Правительственное здание Крыма контролирует вооруженная группа людей. США выступили с жестким заявлением в адрес России. Министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Богдан Данилишин, 3 года назад получивший убежище в Чехии, возвращается в Киев, а также российские события. Лидеры непарламентских партий в Москве подписывают совместное заявление против изменений избирательного законодательства в России и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Нужен ли такой законопроект в России, мнение экспертов. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании должна сформировать коалиционное большинство, назначить премьер-министра и утвердить состав нового правительства. В это время в Крыму, по некоторым сообщениям, захвачены здания основных органов власти, вооруженной группы людей. Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев в четверг утром не смог попасть в свой кабинет. Школы города закрыты, перекрыто автомобильное движение в центре. Наш корреспондент Владимир Вахненко следит за развитием событий. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. События в Симферополе развивались следующим образом. Примерно около 4 часов утра по киевскому времени группа людей, их было примерно 50-60 человек в униформе, без опознавательных знаков, обстреляли здание Верховного Совета и Совета Министров Крыма. Они разоружили охрану и заняли эти помещения. А над зданиями они вывесили российские флаги. Некоторые крымские журналисты сообщают, что эти люди из Севастополя, где, как известно, базируется российский Черноморский флот. Предполагается, что группа этих людей может требовать проведения внеочередной сессии парламента автономии и рассмотрения вопроса о референдуме по статусу Крыма, по вопросу об отделении от Украины. Группа вооружена не только автоматами, но и пулеметами. Они вывели из здания всех находившихся там людей в первые часы, когда они заняли эти помещения. Ну и следует сказать, что в среду после столкновений у здания парламента сторонников пророссийских организаций и крымских татар заседание Верховного Совета не состоялось из-за отсутствия кворума. И буквально только что стало известно, что люди, захватившие эти здания, отказались от переговоров с крымскими властями. Их пытался вести крымский премьер Анатолий Могилев. Они заявили, что у него недостаточно полномочий для ведения переговоров. И буквально полчаса назад я говорил с крымским политологом Александром Форманчуком, и вот что он рассказал о ситуации в Симферополе.
Сейчас только что по телевидению выступил Могилев, представитель Совета Министров, сказал, что пока эти люди, так сказать, вернули там табельное оружие тем охранникам, которые были в этих зданиях, вели себя достаточно корректно, но они там забаррикадировались, и начнутся какие-то переговоры, в ходе которых будет выяснено там, кто это и как. И известно также, что Севастопольский «Беркут» перекрыл дорогу туда, на Красноперекопск, из Симферополя. И в районе села Укромного находится, по одним данным, 4 БТР, по другим 8. И вот пока все, что известно. Могилев выступил по Крымскому радио, значит, в госучреждениях сегодня в Симферопольских выходной день, работы не будет. И попросил, чтобы по центру города люди там, ну, милиция блокировала с одной стороны здания, ну, подходы к зданиям, чтобы люди там не попадали. Обратился к политическим силам, лидерам, чтобы они пока проявили сдержанность и не стихийность, никаких реакций нет. Пока будут идти переговоры. Но Верховный Совет Крыма в скоропалительном плане к такого рода сессии с такого рода обращениями просто не готов. У них нет голосов на сегодня, как вчерашний день показал. Под контролем Константинова вчера было 49 депутатов. Большинство депутатов ведут себя достаточно осторожно. Они не будут делать скоропалительных шагов, там, голосований до тех пор, пока внимательно не изучится ситуация.
Динара, ну и вот по последней информации, подступы к Симферополю охраняют 7 бронетранспортеров, и это российские бронетранспортеры. МВД Украины сообщили, что из-за захвата Верховного Совета и Совета Министров Крыма в Симферополе утром по тревоге были подняты войска внутренних войск и весь состав милиции. И для того, чтобы не допустить кровопролития, введено оцепление вокруг квартала, где расположены здания правительства и парламента, автономия. Следует также сказать, что еще вчера в службе безопасности Украины объявили, что будут регулярно информировать о крымских событиях генерального секретаря ООН, а также Россию и США.
Владимир, что в Верховной Раде сейчас происходит?
Буквально в эти минуты открывается заседание Верховной Рады, и там также внимательно следят за событиями в Крыму, но на повестке дня Рады утверждение коалиции и утверждение нового состава Кабинета министров. Вечером, в минувшую среду, на Народном вече на Майдане независимости был представлен состав коалиционного правительства. Его должен возглавить лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк. Вот в интервью журналистам он уже заявил, что Украина находится на грани катастрофы, и будущее правительство будет состоять из политических смертников, поскольку ему придется пойти на ряд непопулярных шагов. И вот в ближайшее время будет обсуждаться вопрос формирования коалиции и должны, как я уже сказал, утвердить состав кабинета министров. Известно, что вице-премьером по вопросам европейской интеграции предлагают назначить депутата Бориса Тарасюка, депутата от фракции «Батьковщина», вице-премьером по гуманитарным вопросам доктора, которая спасала жизни многим пострадавшим на баррикадах Майдана, Ольгу Богомолец. Минздрав должен возглавить координатор медицинской службы Майдана Олег Мусий, а Совет национальной безопасности и обороны предложено возглавить коменданту Майдана Андрею Порубию. Вот все эти кадровые назначения в правительство и в другие органы власти сейчас активно обсуждаются, и, очевидно, депутаты приступят вскоре к голосованию по этим кандидатурам.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и снова о событиях в Крыму. Здание Верховного Совета и Совета Министров Автономной Республики Крым в Симферополе, как передает Интерфакс, контролируют представители самообороны русскоязычного населения Крыма. Подобные отряды, по данным агентства, формируются по всему полуострову и направляются к Симферополю. Временный глава МВД Украины Арсен Аваков, который занял этот пост после недавней смены власти в стране, в свою очередь заявляет, что захватчики зданий вооружены автоматами и пулеметами. По его словам, в связи с произошедшим по тревоге подняты силы милиции и внутренних войск. О ситуации в Крыму с украинским журналистом, живущим в Севастополе, Владимиром Притулой, беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Ну, действительно, захвачены здания сегодня после 4 часов утра по московскому времени. Сейчас на них вывешены флаги России и остались флаги Крыма. Центр города оцеплен милицией. Милиции не очень много. Но хоть и весь квартал оцеплен, несколько кварталов центральных. И вот в 9 часов должны были начаться переговоры между представителями власти, в 9 часов по киевскому времени, и этими захватчиками. Известно, вот сообщил вице-премьер крымского правительства Рустам Темиргалиев, что те люди, которые вот захватили эти здания, называют себя представителями самообороны русскоязычного населения Крыма. Я разговаривал с людьми, которые ночью стояли у крымского парламента, они там выставили небольшие баррикады и палатку, представители пророссийских казачьих организаций. Они были свидетелями этого захвата, они говорят, что несколько десятков людей, хорошо экипированных в военную форму, с оружием, с автоматами, с пулеметами. Они сказали, что много оружия они занесли в здание парламента. При этом выпустили всех милиционеров. Сначала разоружили милиционеров, потом все-таки вы отдали им, вернули табельное оружие и выпустили всех, кто там находился. Сейчас они забаррикадировались и в парламенте, и в правительстве. Ну, ждем пока все, что известно.
Что говорят в Крыму, как могут дальше развиваться события, по каким сценариям?
Худшее, конечно, это... Если это действительно террористы, которые пытаются спровоцировать ситуацию, спровоцировать поднять русское население, русскоязычное население, если такие попытки будут, возможны, конечно, и столкновения и с крымско-татарским населением. Сейчас я знаю, милиция, внутренние войска, милиция и вооруженные силы Украины на территории Крыма подняты по тревоге, все находятся в повышенном состоянии. Понятно, на территории Крыма находятся российские войска. Много сообщений о том, что российские БТРы уже замечены на подходах к Симферополю. Сейчас я проверяю эту информацию. Если будут столкновения, если будет кровь, то, естественно, это будет внешнее вмешательство. Внешнее вмешательство, я думаю, что не только российское. И поэтому ситуация очень такая напряженная, сложная. Напряженная атмосфера сама. Вот, в принципе, в городе Симферополя пока это не чувствуется. Разве что вот вблизи Верховного Совета, вблизи правительства, где перекрыто движение, не ходят троллейбусы, не ходит любой транспорт, не ходит, да, людей не пускают уже дальше, то есть несколько кварталов. И поэтому я видел, что некоторые пророссийские активисты из пророссийских группировок, которые вот такие более радикальные, подходили, во всяком случае, подходили к этим зданиям, но пока их не видно.
Любовь Чижова беседовала с украинским журналистом Владимиром Притулой. Я напомню, переговоры премьер-министра Крыма, захватившими сегодня рано утром здание парламента и правительства региона, закончились безрезультатно. По последним данным, представители захватчиков заявили, что не уполномочены вести переговоры, выдвигать требования. Об этом сообщила в Фейсбуке начальник управления информационной политики правительства Крыма Виолетта Лисина. США выступили с жестким заявлением в адрес России. Государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри предупредил, что любое военное вмешательство, нарушающее суверенитет Украины, будет серьезнейшей и губительной ошибкой. И так США отреагировали на проведение российской армии маневров у границ Украины. Юрий Жигалкин с подробностями.
В среду ситуация вокруг Украины стала поводом для нескольких заявлений Джона Керри. Сначала, во время интервью телекомпании MSNBC, государственный секретарь США призвал Россию проявить большую осторожность, решая, как действовать в отношении Украины, и напомнил о том, что Москва обещала уважать суверенитет и территориальную целостность своего западного соседа. Затем, во время разговора с небольшой группой журналистов, Джон Керри перешел к прямым предупреждениям в адрес России. Не должно быть никаких сомнений, что любой вид военного вмешательства, сопряженного с нарушением суверенной территориальной целостности Украины, станет гигантской губительной ошибкой, сказал госсекретарь. Как он выразился, такое решение не будет дешевым, это будет крайне дорогое для России решение. Американские эксперты согласны с тем, что украинское противостояние России с США и Евросоюзом может кардинально отразиться на будущих отношениях Москвы с Западом. Я бы определил линию поведения России как балансирование на краю, во время которого Москва ведет кампанию дезинформации, пытаясь в негативном свете выставить действия Соединенных Штатов и Евросоюза на Украине с целью усилить свои собственные позиции и подготовить почву для потенциального применения военной силы, говорит Илон Берман из Вашингтонского совета по внешней политике. Это очень зловещий знак с американской точки зрения, на который необходимо ответить решительными дипломатическими действиями, а также дать понять России, что ее действия обернутся для нее самой негативными последствиями, политическими и экономическими. Каким мерам, как вы считаете, могут прибегнуть США? Я думаю, что у США и Европейского Союза существуют значительные возможности для оказания давления на Россию. К примеру, журнал «Экономист» призвал исключить Россию из «Большой восьмерки» в случае ее вторжения на Украину. Не уверен, что это лучшая идея, но Россия может обнаружить себя изолированной или даже исключенной из различных политических и торговых структур, участие в которых для нее важно, и это может быть для нее особо ощутимо на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране, говорит Илон Берман, сотрудник Вашингтонского совета по внешней политике. Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США, управляющий фирмой Kissinger & Associates, считает, что Москва осознает пагубность военного вмешательства в украинские дела, что такой шаг противоречит ее собственным интересам. В Вашингтоне могут испытывать серьезное беспокойство, но уместно задать вопрос, имеют ли смысл силовые действия в данной ситуации с точки зрения Москвы? Понятно, что любые попытки со стороны России аннексировать часть территории Украины или поддержать сепаратистские движения ударят по имиджу России в мире, приведут к отмене саммита «Большой восьмерки» в Сочи этим летом, подорвут попытки Москвы заложить фундамент долгосрочных выгодных для России отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Попытка отколоть Крым от Украины будет без сомнения рассматриваться как необоснованное покушение на целостность иностранного государства, поддержка сепаратизма, на что едва ли благосклонно посмотрит, скажем, Китай. Я не сомневаюсь, что такая акция будет рассматриваться Советом Безопасности ООН, где России не придется рассчитывать даже на помощь Китая. Из вашего опыта общения с российскими официальными лицами, в вашу бытность помощником президента и сотрудником Госдепартамента, вы вынесли ощущение того, что люди, отвечающие за внешнюю политику России, способны, так сказать, адекватно оценить ситуацию? Надо сказать, что российская внешняя политика за последние десятилетия была довольно эффективна, особенно если учесть, какими ресурсами располагала страна. Говоря о ситуации на Украине, можно сказать, что Россия сделала ошибку, ставя на Януковича, который оказался слабым лидером. Но россияне не дураки, они знают, как оценить баланс сил, как предусмотреть некоторые последствия своих действий. Например, реакцию на неспровоцированное применение силы, реакцию со стороны стран, с которыми России необходимо иметь дело, для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Я согласен с тем, что Москва все еще пытается прийти в себя от неожиданности относительно развития событий на Украине. Она явно обеспокоена тем, как там развивается ситуация. Но я сомневаюсь, что кто-то всерьез в данный момент рассматривает возможность применения силы, говорит Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США.
С ним беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Украинский экономист, академик, министр экономики Украины в правительстве Юлия Тимошенко. Богдан Данилишин, 3 года назад получивший убежище в Чехии, возвращается в Киев. Он вынужден был уехать в Прагу после того, как его обвинили в злоупотреблении служебным положением после осуществления государственных закупок для международного аэропорта Борисполь. Чешский суд, рассмотрев присланные из Украины документы, не нашел состава преступления и отпустил Данилишина на свободу, предоставив политическое убежище. Через некоторое время дело приостановила и украинская прокуратура с той же формулировкой. Годы в изгнании один из видных украинских экономистов потратил на разработку программы структурного реформирования украинской экономики. Об этой программе, деловых отношениях Украины и России, а также об экономических проблемах, которые должно решать переходное правительство в Киеве перед возвращением на родину, Богдан Данилишин рассказал в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело в отношении вас из-за отсутствие состава преступления еще в марте 2012 года. Почему вы решили вернуться на Украину именно сейчас?
Действительно, Генеральная прокуратура Украины закрыла некоторые эпизоды по уголовным делам, по моему делу, в марте 2013 года. Но с самого начала, когда я очутился в Чешской Республике, когда я здесь получил политическое убежище, я говорил о том, что я вернусь в Украину. Действительно, можно говорить о том, что в настоящее время создались возможности для моего возвращения, не только потому, что в Украине не изменилась власть, а потому, что опасности реального возвращения уже нет. То есть те кадры, которые были в руководстве и силовых ведомств, включая и ведомство Генеральной прокуратуры Украины, изменились. И я думаю, что изменилась сама среда, которая сможет уже защитить от дальнейших преследований и может гарантировать безопасность на территории Украины.
Вы все это время находились в Чехии, где получили политическое убежище, и написали программу по дальнейшему развитию Украины. Не могли бы вы рассказать об этой программе?
Я был первым украинским министром, который получил политическое убежище в стране Европейского Союза. С самого начала мы создали организацию, которая занималась проблемами демократизации Украины, которая занималась программами связи Украины с Европейским Союзом. Говорить о том, что у нас был единственный вектор развития, только западный, стратегия развития с Европейским Союзом, нельзя. В 2009 году мы также разрабатывали совместно с Российской Федерацией и другими странами СНГ программу социально-экономического развития и программу научно-технического развития между странами СНГ. Украина всегда говорила о своей многовекторности, и Украина всегда говорила о том, что Россия является стратегическим партнером нашего государства. У нас был договор о зоне свободной торговли с Российской Федерацией, но я думаю, что главный вопрос между нашими странами – это вопрос доверия. Мы говорим о том, что у нас зона свободной торговли, но вместе с тем с одной и с другой стороны больше 20 своего рода изъятий и ограничений.
Вы были министром в правительстве Юлии Тимошенко. Вы собираетесь в дальнейшем по возвращению Украины заниматься политикой?
Я собираюсь заниматься действиями или делами, которые будут содействовать укреплению, в том числе и экономического потенциала моего государства. Украине нужна стратегия развития государства. Украине нужна стратегия реформ, которые могут произвести качественному изменению самой структуры экономики. Мы уже фактически больше 20 лет говорим о том, что Украине нужна шоковая терапия, которая бы сломала тот фундамент, на котором, собственно, построена украинская экономика вообще. Все эти годы мы занимались только косметическим ремонтом. Советский фундамент, на котором, собственно, и построена экономика Украины, не изменился. Просто пришло накладывание одного слоя, которое сформировало, можно сказать так, олигархат, приватизовавший большинство собственности, которая когда-то принадлежала всему народу, и на этом делала большие деньги. Никакой модернизации в стране не произошло. Нужна комплексная модернизация, начиная от модернизации экономической системы, политической системы, и заканчивая модернизацией основных производственных фондов. Это очень сложный процесс, но я думаю, что этот процесс должен начаться. И должен кто-то наконец-то взять на себя ответственность за те реформы, которые будут проводиться в стране.
Но сейчас речь идет о какой-то помощи экономической со стороны, я так понимаю, западных стран. Одно из первых заявлений, которое было сделано после отставки правительства Азарова и отставки президента Януковича, это была необходимость получения кредита, поскольку Украина должна выполнять свои обязанности по внешним долгам.
Естественно, что Украина должна начать сотрудничество и программу реформ с Международным валютным фондом. Само сотрудничество с Международным валютным фондом является не только средством для получения денег, для какой-то программы стендбай или другой программы. Это в первую очередь возобновление доверия инвесторов.
Если мы исходим из того, что все-таки правительство будущее, которое будет сформировано уже после выборов на Украине, вернется к вопросу о подписании договора об ассоциации с ЕС, как украинская экономика будет развиваться, если действительно этот договор будет подписан?
Считаю, что договор между Украиной и Европейским Союзом об ассоциации в зоне свободной торговли должен быть подписан. Это первое. Второе. У нас с Российской Федерацией существует договор о зоне свободной торговли. Такой договор о зоне свободной торговли существует у нас Содружество независимых государств. Надо исходить из того, что мы фактически уравновешиваем систему торговых отношений между Российской Федерацией, Украиной и Европейским Союзом. Российской Федерации в настоящее время никто не запрещает так же само вести разговор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Украина действительно является очень сложной экономической системой, которая имеет связи как с Западом, так и Востоком. И здесь уравновешивание связей будет иметь большое значение.
То есть, по вашему мнению, для экономики Украины этот договор принесет определенную пользу?
Я думаю, что определенную пользу он принесет и для экономики России, не только для экономики Украины. Надо просто перестать бояться.
Скажите, а по вашему мнению, нужно начать с этих структурных реформ, о которых мы говорили в начале нашего разговора, и потом подписать договор об ассоциации, или эти процессы должны происходить одновременно?
Я думаю, что эти процессы должны происходить одновременно. И первым камнем, можно сказать, на котором будут строиться реформы, это будет договор об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с украинским экономистом, академиком и министром экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Богданом Данилишиным. В прессе появляются неподтвержденные сообщения о том, что на этой неделе несколько групп десантников Ульяновской 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады будут направлены на Украину. Похожие сообщения приходят и из Тольятти, якобы для охраны одного из стратегических объектов в Крыму. В Крым была направлена Тольяттинская отдельная бригада спецназа ГРУ. Как в самом Ульяновске реагируют на события на Украине, оценивают действия властей. Три общественные организации в Ульяновской области близкие к руководству региона. Одна за другой выступили с жесткими обращениями. Они выдержаны в консервативном ключе и в целом соответствуют той оценке событий, которая звучит на федеральных телевизионных каналах. Заявление общественников попытался обобщить наш корреспондент Сергей Гогин.
Первым со своим обращением выступил Совет по межнациональным отношениям при губернаторе области. Совет заявил, что возмущен и обеспокоен участившимися информационными нападками на ценности единой российской государственности. «Нам ясно, что существует сценарий разрушения России», говорится в тексте. Суть этого сценария – оторвать народы России от власти, объявить власть причиной всех бедствий, всего плохого. Конец цитаты. Авторы обращения утверждают, что по стремлению россиян гордиться своей историей, своими героями и лидерами, методично наносятся циничные информационные удары. Совет предлагает выступить в защиту традиционных российских ценностей. Инициатор этого заявления, заместитель руководителя региональной еврейской национально-культурной автономии Валерий Рогацкин, признался, что на это обращение его вдохновил фильм «Биохимия предательства», показанный по каналу «Россия-1».
Я смотрел этот фильм, узнавая для себя. Ну вот, открыт музей генерала Власова в Подмосковье, частный музей, огромный, показывает, какой он был в очках, интеллигентный, умный, его семья и так далее, и так далее. И пришли на совет, я подошел, я говорю, я хочу слово. Поэтому я обращаюсь к вам, что нужно создавать такую общенародную из вот таких советов, из таких вот общественных организаций, стену для этих поползновений.
Валерий Рогацкин предлагает активно противостоять крайнему национализму на Украине, потому что, по его словам, Украина – это прелюдия к России. Событиям на Украине было посвящено и специальное обращение региональной организации «Русский дом» с предложением морально и материально поддержать, цитата, «наших братьев и сестер на Украине». В обращении говорится о реальной угрозе жизням сотен тысяч людей, близких россиянам по крови и духу. Предлагаем немедля провести собрание общественности Ульяновской области, на котором выразить поддержку здоровым, истинно патриотическим силам братской страны и организовать для них сбор денежных средств, говорится в тексте. Руководитель Русского дома Тамара Кулябина сказала, что сбор средств так и не был предпринят и что заявление во многом устарело, но не во всем.
Не устарело то, что власть из избранной народом, должна оставаться властью, власть должна служить народу, что государственность должна сохраняться. Вот в этом актуальность остается и по отношению Украины, и по отношению к тому, чтобы россияне были бдительны и чтобы не допустили подобного.
Наконец, опубликовано обращение Общественного совета военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Ульяновской области при губернаторе. Отталкиваясь от украинских событий, авторы заявления жестко критикуют телеканал «Дождь» с его опросом, посвященным ленинградской блокаде, и радиостанцию «Эхо Москвы», на сайте которой публицист Виктор Шендерович в своем блоге сопоставил Олимпиаду 1936 года в Германии и Сочинскую Олимпиаду в России в плане того, как выступление лучших спортсменов повлияло на рейтинг руководства этих стран. Ветераны заявляют, что их патриотические чувства были оскорблены и говорят об упомянутых средствах массовой информации так. Неужели не видно, что они враги нашей России, что они хотят построить свою Россию по западному образцу? От имени 22 ветеранских организаций в письме говорится следующее. «Мы, ветераны, военнослужащие и простые жители Ульяновской области, не чувствуем себя защищенными законом со стороны подобных разъяренных нападок». Стилистика оригинала. «Неужели нам не хватило примера Украины, развал государственности которой был спровоцирован в том числе и абсолютной вседозволенностью свободы слова?» Конец цитаты. В обращении предлагается эту свободу слова уточнить, исходя из... цитата, «жизненных реалий последних лет». Руководителем общественного совета является губернатор области Сергей Морозов, а его заместителем Анатолий Городко, который и составил текст обращения. Городко утверждает, что, несмотря на жесткие формулировки, губернатор текст одобрил.
Конечно, с его, не только с его поставили в известность, с его одобрение.
Какова аудитория упомянутых писем? Адресат обращения Совета военнослужащих – это законодатели, в чьей власти прикрутить вседозволенность свободы слова. Совет по национальным отношениям обращается к тем, кто, как он, верит в существование внешнего сценария по развалу страны. «Хватит уповать на власть, надо выстраивать стену против этих попыток», говорит Валерий Рогацкин. А «Русский дом», по словам Татьяны Кулябиной, обращается ко всем людям доброй воли, которые против крови и насилия. Ульяновский политолог Николай Васин объясняет эмоции и пафос заявлений противоречивым и неполным характером официальной информации, в частности, о событиях на Украине.
Нету искусства вынесение вот этих всех острых вопросов на широкое публичное обсуждение. А вот если бы такая возможность была, видимо, были бы несколько другие, менее резкие выражения. Мы бы услышали и другие взгляды. Но дело в том, что у нас фактически в регионе нет как таковой публичной политики.
Ответственный чиновник правительства региона, который согласился говорить на условиях анонимности, оценил заявления общественников как политически недальновидные и не учитывающие сложность ситуации, которая на Украине постоянно меняется. «Большинство народа Украины выступает за перемены, поэтому риторика ульяновских обращений устарела», — сказал этот чиновник. Он выразил сожаление, что заявления вышли из общественных структур, которые патронирует губернатор. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Лидеры непарламентских партий в эти минуты в Москве обсуждают совместное заявление против изменений избирательного законодательства в России. Представители Альянса зеленых и социал-демократов, Демократического выбора, Гражданской инициативы и других партий намерены направить заявление вместе с собственными поправками к законопроекту в Госдуму. Если они не будут приняты, политики намерены обратиться в Конституционный суд России. Михаил Соколов, мой коллега, находится сейчас на круглом столе. Михаил, здравствуйте. Уже понятно содержание документа заявления?
Да, содержание документа вполне понятно. Это протест против принятия изменений в избирательное законодательство по введению разнообразных фильтров, которые ограничат участие в избирательных кампаниях представителей так называемых новых партий, то есть тех, которые не представлены в Государственной Думе или, скажем, только что созданы, или не имеют депутатов в региональных парламентах по пропорциональной системе. Но вот вы уже перечислили, что это заявление готово подписать Альянс зеленых социал-демократов, Демократический выбор, Гражданская инициатива, партия Демократическая правовая Россия, партия 5 декабря еще не зарегистрированная. И также сейчас на пресс-конференции Владимир Милов, лидер Демвыбора, сообщил, что получено согласие партии Яблоко, у которой нет таких проблем, также присоединиться к подобному протесту. Дело в том, что, как сказал Андрей Нечаев, лидер Гражданской инициативы, новые партии пытаются лишить права на участие в выборах в связи с тем, что им придется собирать подписи. Ну, а как известно, прием этих подписей и регистрация кандидатов по подписям зависит, естественно, не от их качества, это уже давно известно, а от разрешения начальства из мэрии или там из администрации президента. То есть это в чистом виде дискриминация партий новых со стороны партий, представленных в Государственной Думе. И, как отмечает Андрей Нечаев, это показывает вот эти действия совместной «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, что сегодня уже не существует никакой парламентской оппозиции. Лидер Демвыбора России Владимир Милов сказал, что по опросам до 40% избирателей сейчас хотели бы видеть в Думе представителей новых партий. Старое меню из советского буфета надоело, но картель старых партий не хочет честной конкуренции. Как предупредил Владимир Милов, вот эти дискриминационные меры, они не остановят новые партии. В конце концов, до реформы 2012 года они работали и без регистрации. И если дискриминация будет продолжаться, он сказал, ну, товарищи из администрации президента, мы постараемся сделать все возможное, чтобы сильно испортить кампанию «Единой России» теми методами, которые нам доступны. Если нас не пускают в легальную политику, в конце концов, снова можно применять и уличные методы. Ну, и я бы отметил тоже при выступлении представителя Альянса зеленых и социал-демократов Александра Закандырина, который сказал, что, конечно, вот эта дискриминация, и которая особенно будет видна на выборах в Московскую городскую думу, так как для регистрации требуется представительство партийного толка, а таковых выборов просто в Москве не проводилось, дает возможность тем, кто пострадает, подать свое заявление в Конституционный суд и оспаривать этот законопроект. Вот такой разговор сейчас идет представителей непарламентских партий, недовольных дискриминацией.
Спасибо, Михаил. Мой коллега Михаил Соколов. В Госдуме России сегодня проходит заседание патриотической платформы партии «Единая Россия» на тему уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, общеевропейский правовой стандарт. Вернуться к рассмотрению проекта подобного закона депутатов правящей партии побудила ситуация, в том числе вокруг телеканала «Дождь». Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что в России есть достаточно статей, предусматривающих уголовное наказание за пропаганду расизма. Об этом он рассказал моей коллеге Елене Поляковой.
Я так думаю, что есть, конечно, многие люди в нашем обществе, которые реально беспокоятся по поводу каких-то неонацистских тенденций и в российском обществе, и в украинском, и в каких-то еще. И действительно, здесь есть предмет для беспокойства. А также есть люди, которые на этом строят свои политические спекуляции. Ну, наверное, есть люди, которые это совмещают, я не знаю. Но, в принципе, нет ничего дурного в том, чтобы обсуждать эту тему. Тема вполне заслуживающая обсуждения. Единственное, что мне кажется точно неправильным, это сочинять специализированные законы, что-нибудь запрещающее в этой области. У нас существует вполне в этом смысле достаточное законодательство уголовное. Человек, скажем, высказывающие какие-то сомнительные, ну, скажем, с этической точки зрения, вещи по поводу любой деятельности в нацистской Германии, может подлежать моральному осуждению со стороны тех, кто считает, что это возмутительно. И это нормальная общественная реакция. Но уголовным преступлением это должно становиться только в том случае, если это представляет, как сказано в Уголовном кодексе, повышенную общественную опасность. И все такие действия уже в Уголовном кодексе предусмотрены, что если это сопряжено с призывами к каким-то противоправным действиям, если это сопряжено с возбуждением расовой, национальной и тому подобной ненависти, на все это у нас уже есть позиции в УК. Совершенно нет нужды вот сущности эти умножать.
С этой инициативой депутаты выступили после известной истории с вопросом о блокаде на телеканале «Дождь». Но применительно к этому вопросу, можно ли вообще говорить о реабилитации нацизма?
Да, конечно, нет. Там же речь вообще не шла о том, чтобы как-то оценивать действия нацистов. Хороши они или плохи. Вопрос-то был про другое. Можно считать, что этот вопрос не очень удачно сформулирован, там, да, и можно было, ну, с моей точки зрения, иначе все обсуждать, если уж хочется обсуждать такие исторические вещи. Но это не имеет точно никакого отношения к реабилитации нацизма. К реабилитации нацизма вот есть вещи, имеющие более прямое отношение. Там, скажем, надо ли републиковать какие-нибудь тексты авторов, скажем, 30-х годов, которые симпатизировали нацизму. Я сейчас не именно про Гитлера, допустим, говорю, а про авторов, которые мы симпатизировали. Вот, ну, как должны к этому относиться? Вот, пожалуйста, прекрасная тема для дискуссии. Не для Уголовного кодекса, Боже упаси, да, а для обсуждения. Что нам интересно, что неинтересно, как мы будем относиться к таким републикациям. Вот это вот предмет был бы в разговорах хотя бы. А тут это, по-моему, спекуляция.
Вероятно, масло в огонь подлили и последние события на Украине, где, как говорят российские политики, был и националистический компонент.
Да, действительно, националистический компонент в украинских протестах вполне себе заметен. Может и должен быть предметом обсуждения. Разумеется. Но просто это не имеет прямого отношения к тому, что происходит в России. В России все-таки и политическая оппозиция иначе выглядит. И все у нас не так. И, конечно, когда, там, скажем, этот полученный вопрос на «Дожде» привязывается к обсуждению каких-то ненацистских группировок, то возникает совершенно ложный контекст. Нет никакого смысла обсуждать это вместе. Люди это делают, ну, наверное, потому что видят в этом какую-то политическую выгоду для себя.
На ваш взгляд, можно ли рассматривать эту инициативу в контексте других, например, закона о фальсификации истории?
Это попытки методом как бы административных или даже уголовных запретов урегулировать то, что в норме должно регулироваться в общественной или в академической дискуссии. Вот призвать прокурора в качестве главного решальщика всех общественных споров – это такая популярная, к сожалению, сейчас тенденция, но очень непродуктивная. И это неправильно, потому что все равно все споры этим не прекратишь, но зато дискуссия искажается очень сильно.
В связи с этим можно еще вспомнить закон о борьбе с экстремизмом, где само понятие экстремизма сформулировано достаточно расплывчато.
Просто с законом противодействия экстремизму здесь проблема чем-то похожая, наверное, потому что берется слово, которое имеет очень жесткие негативные коннотации, да, а потом ему дается очень невнятное юридическое определение. что сочетание дает действительно довольно дурной эффект, потому что, ну, по ощущению понятно, что экстремизм – это что-то такое очень плохое и опасное, с ним надо очень бороться. А поскольку это внятным образом в законе не определено, то возникает сразу много факторов, которые подталкивают правоприменителей применять этот закон, ну, скажем так, неконституционным образом. Конституционным тоже, то есть место и то, и другое. И вот эта очень путанная практика, противоречивая, она в значительной степени дискредитирует, в общем, саму идею регулирования в этой сфере. И это проблема. И людям, которым кажется, что все у нас идет хорошо в этом смысле, им, видимо, вот кажется, что можно еще добавить каких-нибудь законов в том же духе, у нас и сейчас уже слишком много придумано запретов. Запреты должны быть малы, они должны быть просты и понятны.
Моя коллега Елена Поляковская беседовала с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. В среду руководство Краснодарского отделения партии «Яблоко» распространило заявление о выходе более 140 гражданских активистов из ее состава. Большинство из подписантов – члены экологической вахты по Северному Кавказу. Наш корреспондент Андрей Королев с подробностями.
Конфликт Краснодарского отделения «Яблоко» и московского руководства партии начался еще в ноябре прошлого года, когда Федеральное бюро исключило из своих рядов краснодарского активиста Леонида Запрудина и при этом распустило руководящие органы местного отделения. В своем заявлении краснодарские активисты утверждают, что в августе 2013 года по инициативе Запрудина было направлено обращение в бюро и политкомитет, в котором предлагалось воздержаться от критики со стороны «Яблока» оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы Алексея Навального. По словам сопредседателя краснодарского офиса партии Андрея Рудомахи, «Яблоко» перестало быть организацией, отвечающей демократическим принципам.
Что с ней происходит, противоречит нашим убеждениям. Внутреннему устройству именно. У нас нет особых претензий, может быть, внешним каким-то меняться. Партия отсутствует право на свободу мнений. Ну, история началась летом этого года, когда его партия высказала свое мнение по выборам в Москве, что не нужно заниматься там предметной критикой Навального. Почему-то это мнение было расценено как преступление. Нас обязали покаяться в этом мнении. После этого мы попытались отделение все-таки восстановить. Я уговорил наших активистов не выходить из партии. Им нужно что-то очень лояльное, послушное, готовое выполнять указания. Ура, к сожалению.
Со слов Рудомахи, гражданские активисты в принципе не нужны руководству партии. Ему нужны абсолютно лояльные и готовые выполнить любое указание функционера. Партийное руководство, очевидно, надеялось, что все неугодные самостоятельно выйдут из партии после решения бюро, заседание которого состоялось в ноябре прошлого года. Однако этого не произошло, и у руководства краснодарским отделением вновь стали коллеги известного эколога. 31 января 2014 года «Яблоко» приняло решение, в котором заявления о созыве конференции краснодарского отделения в нарушении устава были проигнорированы и которым разгром отделения был завершен. Рудомаха утверждает, что это решение было принято абсолютно большинством партбюро, которое перестало быть органом коллегиального принятия решений и превратилось в клуб согласных, голосующих за любые решения, спускаемые первыми лицами партии. При этом Андрей Рудомаха подтверждает, что все эти дни из Москвы раздавались телефонные звонки и распространялись электронные письма в адрес гражданских активистов, которых уговаривали не предпринимать резких движений и отказаться от выхода из «Яблока». Руководство «Яблока» полагает заявление части краснодарских активистов о выходе из партии демаршем отдельных радикально настроенных людей, говорит председатель партии Сергей Митрохин.
Мы с этими людьми довольно долго общались, взаимодействовали. Мы поняли, что у них вообще-то несколько другие взгляды на политику. Они привыкли работать в горизонтальных сетях. Им вообще неведомо понятие партийной дисциплины. Там среди них были националисты, были такие и очень левые люди, близкие к анархизму. Мы их пытались убедить, кстати, очень многих убедили. Из тех, кто пришел в партию вместе с Андреем Рудомахой, огромное количество людей осталось с ним заведомо просто ложным формат, потому что они увели с собой 141 человек. Некоторые люди первый раз услышали, а кто не вышли из партии. Выяснилось, что в этот список этих людей включены люди, которые давно-давно были когда-то в партии, давно уже не являются членами. В общем, некрасиво поступили, и тем самым действительно им не место в нашей партии, к таким нечистоплотным методам передергивания, манипуляции. Вообще в нашей стране очень много партий. И выход из партии «Яблоко» это не означает, что вы будете подвергнуться каким-то репрессиям. Наоборот, если у вас принципиально другие взгляды на политику, что вы делаете в Яблоке? Они почему-то с этим не соглашались. Они хотели нашу партию превратить в подтасовку каких-то других политических сил. Но мы никогда это не пойдем. Я им за это благодарен, благодарю за то, что они наконец-то нашли свою идентичность и пойдут в другую партию. Я желаю им успеха.
Тем временем Краснодарье расценивает ситуацию как тупиковую. С выходом из партии соратников Андрея Рудомахи «Яблоко», по мнению местных наблюдателей, теряет самую активную часть протестного электората, так как ранее оно напрямую ассоциировалось с деятельностью экологической вахты по Северному Кавказу. За несколько лет существования, особенно накануне Сочинской Олимпиады, эковахта стала единственной организацией, жестко критикующей российские власти за уничтожение уникальной природы Сочи. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» после 20 лет равнодушного отношения к религии руководство Киргизии заявило о тревожной ситуации в этой сфере. Различные исламские течения смывают национальные и культурные особенности киргизского населения и даже якобы угрожают существованию государства. Президент Алмазбек Атамбаев поручил создать новую концепцию государственно-религиозных отношений. Эксперты приветствуют намерение власти взять под контроль религиозную ситуацию, но сильно сомневаются в компетентности чиновников. С подробностями наш корреспондент Тимур Токтоналиев.
На специально созванном для обсуждения проблем религии Совете обороны больше всех от президента досталось исламу, как наиболее, по его словам, проблемной конфессии, хотя немного он покритиковал и христианские секты. По разным оценкам, в Киргизии около 80% граждан являются мусульманами, и в последние 10 лет наблюдается активная исламизация некогда умеренно религиозного киргизского народа. Опасения вызывают растущее влияние радикальных ячеек, рост числа экстремистов, обучение взрослых и детей в различных военизированных лагерях в арабских странах и неконтролируемое финансирование из-за рубежа легальных и подпольных исламских организаций. При этом среди мусульман невысок авторитет крупнейшей религиозной организации Духовного управления мусульман Киргизии, в которой с 2010 года сменилось 3 руководителя из-за коррупционных и сексуальных скандалов. По словам президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые политики вместе с религиозными организациями пытаются использовать ислам в качестве политического оружия.
В некоторых странах религию используют в качестве политического оружия. Однако ни к чему хорошему это не приведет. Подобные примеры можно увидеть в Сирии, Египте, Афганистане и Ираке. В этих государствах население разделилось пополам и воюет между собой. Последнее время и в Киргизии политиками вместе с религиозными организациями принимаются попытки использовать религию для политических целей. Это плохое явление, попытки которого необходимо пресекать.
В то же время глава государства дал понять, что среди киргизских мусульман уже наблюдается раскол, который грозит исчезновением народа и государства.
Ислам динименен, араб, Бангладеш, Пакистан магаданиятын чаташтырып.
У нас есть люди, которые путают ислам с культурой арабов, Бангладеша и Пакистана. Они отказываются от национальных традиций и одежды и навязывают чуждые киргизскому народу обычаи и совершенно неподходящую нам одежду. На улице стало много бородатых, а также мужчин и женщин, которые носят арабские одеяния. Безусловно, мы мусульмане. Это религия наших предков. Но в то же время мы должны не забывать, что мы киргизы. С каждым днем растет число тех, кто хочет заставить забыть традиции наших предков. Если мы позволим это, то мы потеряем страну, мы потеряем народ.
Глава Киргизии напомнил, что государство имеет полное право вмешиваться в деятельность религиозных организаций, и если возникнет серьезная угроза обществу и стране, то оно этим правом воспользуется. Но Атамбаев выразил надежду на то, что взаимодействие государства с религиозными организациями позволит киргизскому обществу жить в мире и согласии. У нас есть шанс найти собственную уникальную модель взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, при которой, не ущемляя прав и свобод граждан, мы обеспечим безопасность, не допустим конфликтов на религиозной почве, сказал Алмазбек Атамбаев, призвав всех заинтересованных принять участие в разработке концепции. Подобные документы уже принимались в 2006 и 2009 годах, но, по словам экспертов, они остались так и нереализованными из-за отсутствия политической воли у руководства страны. Как считает директор Киргизского аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубаев, Впервые за 20 с лишним лет независимости страны президент озаботился ситуацией в религиозной сфере и показывает намерение решать проблемы. Но кто займется реализацией концепции и насколько эти люди будут компетентны, неясно.
Единственная группа проблем в том, что у государства сейчас пока не сформированная команда специалистов, которая могла бы осуществлять это на профессиональном уровне. И там со знаниями в области религиоведения не только ислама, но и православия, и христианства стало. Намерения хорошие, озвученные как бы пункты весьма и весьма обнадеживающие. Единственная проблема – это контроль и осуществление этой политики. Но давайте будем откровенны, у нас государство вообще за любимыми процессами кто-либо может усомниться в профессиональной способности вообще многих людей в правительстве. А если мы затрагиваем такую щепетильную и очень деликатную тему, как религия, от которой зависит национальный мир и спокойствие, да, в нашей стране, стабильность, то здесь нам необходимо подходить очень осторожно и привлекать действительно людей профессиональных, с профессиональным образованием и сознанием в области религии. Поэтому если вот это условие не будет выполнено, я сомневаюсь, что эта концепция может быть успешной.
Эсен Усубалиев добавляет, что если государство вместо диалога и контроля над ситуацией в религиозной сфере начнет вмешиваться в фундаментальную идеологию организаций, будь то ношение платков или выполнение определенных канонов, запрещать непредставляющие угрозы организации вроде Таблиги Джамат, то оно получит отпор, и многие мирные верующие станут радикалами. Сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском центре Карнеги Алексей Малашенко ссылается на негативный опыт властей стран-соседей Киргизии в Центральной Азии и на Северном Кавказе, выбравших вместо диалога силовые методы борьбы, которые не дают результатов. Малашенко напомнил, что на рост экстремизма также влияет и социально-экономическое положение страны. Чем хуже, тем выше угроза.
Я думаю, что потенциал есть, и это будет зависеть от общего состояния дел. От экономики, от политических проблем, от уровня жизни населения, потому что исламисты, там, радикалы, это реакция прежде всего на социально-экономические проблемы.
По данным Госагентства по делам религии Киргизии, в стране зарегистрировано около 1800 мечетей и 30 медресе, но эксперты считают, что реальные цифры превышают эти данные. Для получения религиозного образования граждане Киргизии также выезжают за границу, в основном Пакистан и Бангладеш, но точный список таких стран, как и количество обучившихся, там никто не составлял. В 2013 году стало известно о группе граждан Киргизии, уехавших в Сирию для участия в войне на стороне оппозиции, а также об отправке несовершеннолетних детей из сельской местности для обучения в медресе Бангладеш. Эти сообщения встревожили общественность. Эксперты ожидают увеличения угрозы, исходящей от экстремистов, после вывода войск НАТО из Афганистана осенью 2014 года. По мнению Алексея Малашенко, мирный ислам в Киргизии всегда будет параллельно развиваться с радикальным. Однако Эсен Усубалиев из аналитического центра «Разумные решения» считает, что в стране угроза исламского экстремизма не так уж и велика.
Исламская идентификация, вообще исламская идея, она будет постепенно развиваться все дальше и дальше. То есть в этом не надо видеть угрозу. Вопрос только в том, насколько государство готово включиться в эти процессы и выступать регулятором религиозных отношений в стране. Оно теоретически уже готово, практически нет. Здесь необходимо поддержать правительство в их начинаниях, поскольку это правильно, что если мы не будем контролировать религиозную ситуацию, за нас это будут делать тогда другие организации, которые находятся вне республики. А это еще большая угроза. Поэтому пусть лучше наше государство будет контролировать религию, чем это будет контролировать в Пакистане, там, не знаю, в Саудовской Аравии, либо в какой-либо другой стране.
Доктор исторических наук и теолог Назира Курбанова считает, что у чиновников всегда существует соблазн самим влезть в религиозную сферу и навести порядок. Но она надеется на здравый смысл, так как иначе они могут только усугубить ситуацию.
Государство уже легче управлять, когда подчиняется, правильно же, да? А здесь просто нужно исходить из того, что нужно партнерские отношения строить. Потому что и для религии есть очень много точек соприкосновения. Это и социальная сфера, это и культура, это и образование. И я думаю, что, наверное, будет достаточно политической воли у нынешних властей и здравомыслия, чтобы не перегнуть палку в этой сфере. Если будет государство давить, это приведет просто к третьей исламской революции.
Новую концепцию государственной политики в религиозной сфере поручено разработать до апреля. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».